Может, не надо.
Ну, есть, просто это настолько на грани законности, да, что как бы просто, не уверен, что прям хочется.
90...
Шаришь, это героин.
Это же это, как они? Смузи, блядь, не смузи.
Смузи, да.
Как они называются?
Я говорю, какой? На чем? Чего? Я все придумаю. Давай думай.
Он придумал. Он придумал свалить во Вьетнам.
Всем привет! Сегодня мы пишем наши, хотели шоты, но так получилось, видимо, что будет писаться ИРЛ, так называемый. Занесла нас нелегкая в офис Комфортелла, с которым мы давно дружим, любим, и вообще Комфортелл молодцы. А сегодня мы будем говорить не про всякую технику, сегодня будем говорить про бизнесовую часть, потому что, ну, техника это хорошо, но деньги зарабатываются немножко этажом выше. И вот сегодня мы обсудим как раз эти нюансы. И помогать мне сегодня будут
Иван Реликов. Это Иван Реликов, руководитель направления коворкинг и событийных пространств в Комфортелле, и Роман Большаков.
Роман Большаков, руководитель отдела продаж Комфортелла, соответственно.
То есть вот те самые СЛЗы, которые впаривают.
Да, те люди, которые впаривают или учат впаривать
других людей, да.
Да, вот как эти простейшие штуки.
И вот это вот жить-то не стыдно, вот родителям говорить: мама, я работаю с СЛЗом.
Да, ну вообще не стыдно. У меня одна подруга искренне вот уверена, что я продаю телефоны. Она говорит: я ничего не хочу знать, ты там вот где-то Евросеть, вот это вот ты вот рядом что-то делаешь.
Меня мама по этому поводу сказала, что нет, вот вы все менеджеры, вся страна сплошных менеджеров. Ну, дальше была работа с возражениями мамы, как бы. И потом продажа идеи про то, что нет, сын на самом деле 21 век ведет эту страну, продает интернет и сети, вот это вот все. Мама сказала: ладно, с тобой спорить бесполезно.
Вот. Опять мне какую-то чушь вчекляешь.
Да, опять мне что-то продал какую-то идею. Ладно, я поеду.
Слушай, ну переспорить маму — это достойный челлендж.
Ну, в целом, да. Периодически слушает, говорит: собака, я бы сама у тебя что-нибудь купил. Так что вот.
Так вот, что ты нам молоко подгоняешь.
Молоко, да. Бартер молока на интернет. Вот, по поводу непосредственно Wi-Fi, ну, мы уже пишем, да? Ну, то есть, смотри, то есть, по поводу непосредственно Wi-Fi, тут история следующая, что продукт на рынке нельзя назвать инновационным, большинство бизнесов его закрывают постольку поскольку, у многих он даже, я когда приходил...
В смысле делает все-таки.
Да. То есть, как бы условный какой-нибудь бар или там, я не знаю, отель, он эту услугу покупает, но вот у меня был случай, когда я приезжаю, у них услуга де-факто есть, они говорят: нам ничего не надо. То есть у нас эта услуга закрыта, она не работает. Я говорю: да, она не работает. Он говорит: месяца три не работает, мы за нее платим, она не работает, но в принципе все довольны.
Типа, ну, закон соблюдается.
Закон соблюдается, услуга не работает, деньги платятся, в общем-то, кейс как бы.
Все
кейс верный, да. Вот. Другая же часть людей, которые эту вещь, вот если они покупают ее у нас, сейчас для меня лично встал острый вопрос, что большинство людей думают, что ты, когда покупаешь Wi-Fi с авторизацией, возможностью интеграции рекламы, все думают, что вместе с услугой, то есть ты не услугу купил, а ты купил аутсорс маркетолога с прибором, ну, то есть с инструментом маркетинга. То есть за тебя будут делать рекламу, за тебя будут все это...
Причем здесь реклама-то? Это же, подожди, начинаем сначала. У нас есть закон, по которому ты не можешь просто так зайти в публичный Wi-Fi-чик, ты должен рассказать, кто ты, что ты.
Да. То есть начиналось это все с того, что просто ты отдаешь номер телефона программе, и тебя отпускают, собственно, летать по Wi-Fi по всему этому делу. Но на сегодняшний день, чем вот интересен непосредственно наш продукт, это тем, что к этому ко всему еще можно прикрутить опросы, можно прикрутить рекламу, то есть можно узнавать свою целевую аудиторию.
Ну, типа как в метро Максима делает.
Ну, типа как в метро, да, только не 5 роликов абсолютно рандомных, да, я не знаю, может быть, они тоже каким-то образом вычленяют свою целевую аудиторию, но если я вижу постоянно рекламу там абсолютно разрозненную, это очень странно, как они анализируют этот трафик. То есть, видимо, у них отдел маркетинга, если есть, то он с этой информацией мало работает.
Там, на самом деле, схема-то работает очень таким интересным образом. Просто они просто фигачат всю рекламу, и вообще без разницы. То есть, ты берешь на Яндекс Таргет, или
Яндекс.Таргет,
и запуливаешь туда всю, что ни на есть фигню. Им главное максимальное количество показов. При этом таргету вообще без разницы все, что там происходит. То есть он начинает тебе рекламировать калькуляторы, я не знаю, даже если тебе они не нужны. И ты ничего подобного не искал. То есть мы, ну, как бы более интересно это делаем, потому что с MAC-адресами как бы вроде как это работает лучше, но, блин, все равно, конечно, такая схема.
Еще оптимизировать и оптимизировать, короче говоря. Вот.
Но на начальном этапе маркетологов это просто устраивает. Они получают список каких-то устройств, которым можно...
Ну, что-то показать.
Что-то показать, да, условно рекламу. Но сейчас мы, наверное... Скорее, это больше связано с тем, что сами сервисы, вот это наподобие того же таргета, они пока... Ну, не то, что сырые, они не сильно востребованы. То есть там не такое большое количество профилей реально заполняется. То есть они начали заполняться, но не так, чтобы давно. Потому что все, с чего они могут собирать MAC-адреса и профилировать, это все эти Яндекс... Драйвы, такси, еда и так далее. То есть через все эти приложения, которые ставятся в мобильный телефон, можно схомячить MAC-адрес. Они их скушали и дальше пошло. То есть в основном это все на это завязано. Оператор это в данном случае просто некий инструмент между Яндекс.Таргетом, который создает профиль, и конечным устройством. Чем с большего количества девайсов они выполняют, тем будет как бы лучше. А наш Wi-Fi, ну, это только интересно с точки зрения вот комбинации вот этой маркетинговой истории и
соблюдения закона.
Соблюдение закона. Все. А, ну и этот как его. Зона ответственности. Типа, если кто-то приходит, что-то хотят жахнуть, они говорят, мы ничего как бы не знаем, у нас есть договор вот с этими ребятами. И все. И там таким образом, да, у них есть лицензии на услуги связи, это вот они делают.
Подожди, а разве не все так сейчас делают? Ну, то есть не в любом кафе это так же происходит.
Но если ты сам по себе купил интернет, а раздаешь Wi-Fi, ну, отвечаешь ты?
Да, портал. Вот ты, например, купил там какой-нибудь там кинетик домашний, да, там уже есть, в каждой этой фигне уже есть кнопка «Сделай мне интернет-портал».
Хорошо, делает, как работает кинется? Этот интернет-портал? Откуда она будет эти смс-ки присылать и прочую билиберду?
Слушай, ни разу кнопку не нажимал, не знаю.
Ну вот она работает довольно посредственно, да, то есть кинетиковский, он постоянно, короче, отваливается. То есть я баловался, можно взять какой-нибудь внешний сервис от производителя какого-нибудь софта. Есть только нюанс в том, что если вдруг, ну не знаю, даже не то, что он недоступен, с ними какие-то пролагивания, ты ничего с этим вообще не делаешь. И чтобы с этим разобраться, да, а как правило, если мы говорим все-таки это какие-то там места общего пользования, там нету никаких айтишников даже близко. То есть история даже про простейшее нам зайти в веб-интерфейс, что-то сделать, как бы нафиг. Это не нас. Для нас это сложно, непонятно, да. И поэтому получается, что им задешево интереснее просто взять эту фигню у оператора связи. Все. Больше ничего нет. Поэтому никакой сверхсложности в этом нет, потому что по факту это функционал микротика. Простейший функционал микротика, который позволяет дергать определенную стату, переключать воланы между портами и
устройствами. А оператор откуда смс-ки берет? Ну, если он не оператор сотовый. Ну,
вот можно либо брать, допустим, смс-ки до любого, там, не знаю, Мегафона и прочее, либо второй вариант, который мы чаще всего используем. Ну, не чаще даже, я бы сказал, 90% это звонки. Прикол в чем со звонками? Звонки чаще доходят по сравнению с смс-ками. То есть, если мы берем гостиницу, туда приехали, не знаю, там, китайцы какие-нибудь.
Чаще всего с азиатами есть проблемы.
Да, им не доставить сообщений. Либо они не доставляются, либо доставляются с очень большим...
Да, потому что оно, типа, должно уехать в Китай, пройти через фаервол и...
Точно. Ну да, там много всяких особенностей, соответственно, они не получают смс, они могут зайти, а звонок пройдет. При этом звонок там просто по принципу как тач, да, то есть он пришел, что-то дошло и отлично. То есть понятно, что схема достаточно формальная, но тем не менее на шару куда угодно вызовы не получится
скидывать. Но при том еще звонить ты можешь сам и бесплатно, а за смс-ку ты за каждую должен платить.
Да, и это финансовая составляющая. То есть, вообще, конечно, финансовая составляющая больше интересна оператору.
Вот, хоть как бы и есть прикол с тем, что система кажется банальной со звонком, да, но тем не менее мы когда проводили бизнес-завтрак, там приходил представитель отеля «Санкт-Петербург», ныне «Ситител» он называется. Когда мы поехали с ними на переговоры, он сказал, я устал от того, что нужно вводить последние 4 цифры, либо звонить на какой-то конкретный номер, то есть набирать. Мы ему как бы эту всю штуку включили, привезли тестовый образец, он такой, о, одну кнопку нажал, звонок пошел, все, я провалился в Wi-Fi. По факту оператор забрал номер, человека пропустили. То есть ему ничего вводить не надо. Он сказал, что ему вот максимально простая схема нужна, особенно если она там интуитивно понятна пользователю. То есть потому что схемы бывают разные, там у условного Обита это последние 4 цифры, да, там у Билайна это надо куда-то звонить или отправлять смс. Здесь же у тебя просто одна кнопка, то есть тебе особо деваться-то некуда. Поэтому у них вся эта история работает. Но они вот постепенно сейчас внедряют непосредственно вот эту маркетинговую составляющую. Но когда у нас с ними начинался диалог, то есть у меня первый сейчас вопрос, который я спрашиваю, говорю, ребят, мы без вот этой вот маркетинговой интеграции мы не реализуем услугу. А если у вас нет живого маркетолога, которого не надо тыкать палкой, то этот функционал, он вам де-факто не будет полезен. Потому что это та нагрузка, которая вами не будет использоваться. Вы за нее платите, но она как бы висит у вас и висит. То есть время от времени там директор по развитию прибежал, навел кипиша, втыкал какой-нибудь рекламы там, для повышения своего KPI, там, доп. Услуг и так далее. Это будет происходить там, с регулярностью раз в 3 месяца. Если это не работает постоянно, это неинтересно. Но это как инструмент, который для регулярного использования, это классная штука на самом деле. То есть они сами отмечают, что у них KPI на допродаже, их личный, он вырос. Это вот по отельному, по отельной всякой истории.
Что хотел спросить? А, так это решение какое-то покупное, внешнее, или это внутренняя разработка? Тут сидят пацаны и...
Ну, вообще у нас, на самом деле, и внешнее покупное, и свое, оно, и, ну, и то, и другое этот функционал закрывает. То есть там дальше есть некие внутренние технические вариации, которые мы выбираем, но и то, и другое вот про это... В принципе, и про звонки, и про маркетинговые активности. В основном, конечно, удобнее использовать уже готовое решение, да, там, на основе ВНАМа мы используем. Это такая популярная достаточно штука. Просто потому, что там веб-интерфейсом удобнее создавать всякие эти маркетинговые кампании, не знаю, там, ну, условно. Завтра будет мероприятие, не знаю, ресторан, кто-нибудь выступает, группа. Хлоп, туда картинку PNG-шную кинул, название сетки, какую-то рекламку, все. Это очень просто и понятно, ну, вот, простому пользователю. Не надо вникать про что такое Wi-Fi, что, куда клацается, все. Вот, ну, юзер-френдли интерфейс такой.
То есть услуга пошла в народ и...
Ну, сначала, да, она пошла, нам надо вот это. Ага. И потом мы уже дособрали то, что больше закрывает общие все потребности. То есть это не было про то, что мы сначала думали, блин, надо бы вот так делать. Сначала мы просто где-то Wi-Fi точки там расставляли, да закрывали. Но и потом пошло-поехало, когда сами начали спрашивать, а вот это дайте, да. Да, там есть сейчас еще один момент, который эти анализаторы Wi-Fi, типа радарчиков такие. То есть по факту, когда ты даже не подсоединяешься к Wi-Fi, ты мимо прошел, MAC-адрес свой сдал.
Да-да-да.
Держи впоследствии рекламу от Яндекса.
Где ты бываешь, что-то да, поблизости, да, какая шаверма будет тебе интереснее.
Да, ну нет, там да, прикол это в основном касается всяких магазинов, да, какая-нибудь розничная сетка, она условно у себя перед входом ставит такие штуковины, ты прошел, она отметила, что да, этот маг здесь был, и дальше пошли туда акции о том, что у нас, не знаю, там продается мясо какое-нибудь. Масло, молоко, да. С такой-то, такой-то скидкой. Причем это может дальше это польется смс-ками, директом всплывающим, и всем-всем-всем.
Слушайте, а закон о перздате попадает в это дело?
Ну, это такая пограничная штука, потому что ну, мы же не даем никакой информации о том, что Иванов, Иван Иванович, там-то был. Там было какое-то MAC-устройство. И это MAC-устройство соответствует определенному. Причем мы даже об этом, ну, то есть мы об этом по факту не знаем, об этом знает только служба маркетинговая какая-то. О том, что ну, вот у пользователя номер 123 такие-то есть MAC-адреса. Пользователь 123 может быть что-то интересное. Но они сопоставляют. И мы не знаем, кто этот пользователь.
Ну вам-то просто, да, вам просто картинки приезжают с рекламой в конечном итоге, и все, да?
Так они даже нам не приезжают. Это дальше происходит уже на уровне... то есть вот они собрали этот профиль, и дальше они это уже в браузер, то есть в номер телефона посылают. То есть это метод доставки контента. Это история уже самой маркетинговой компании. Наша история только сказать о том, что вот этот MAC-адрес был в определенной точке в определенное время. Все. Угу. Поэтому нет, там нет никаких персданных.
Нет, просто причем у нас же как? В каждом регионе Роскомнадзор думает и читает закон по-своему, и периодически возникают споры, там, что IP-адрес это персданный или нет. Потому что да, ты по MAC-у можешь обратиться к абсосу, а абсос тебе скажет, чей это был MAC.
Так вот. А если это MAC Wi-Fi на устройство? Ничего.
В Wi-Fi на устройство у тебя вставлена симка.
Ну, в Wi-Fi на устройство никакой сим-карты нет. У тебя у смартфона же два мака, как минимум.
Ну, как
Wi-Fi, да, да, и второй 4G-шный, который. Другой вопрос, что как бы тебе сказать, что это ну, один и тот же пользователь. Угу.
Вопрос, когда ты будешь вот непосредственно Mac Wi-Fi модуль пытаться каким-то образом соотнести с модулем абсоса, вот тот, кто тебе это соотнесет, он нарушит закон о персданных. А пока он тебе просто отдает голый Mac, ну, как бы ты так на это все смотришь, так, он был в это время, в этом месте, окей. Дальше ты можешь, как бы, исходя из этой информации, каким-то образом пытаться там пилить какие-то опросы о возрасте, там, сфере деятельности и так далее, пытаться каким-то образом соотносить это, но это же у тебя человек может, как бы, принимать участие в этом опросе, может не принимать. То есть ты берешь там внизу, ставишь галочку, что, ребят, там, как бы мы эти данные будем использовать для того, чтобы какую попало вам рекламу в перспективе не показывать, да? И тут уже выбор самого человека, он может подождать 15 секунд, да, там, и не отвечать на этот вопрос, может ответить на этот вопрос. То есть по факту оператор, он, отдавая маки, не нарушает, именно я имею в виду стороне площадки, которая предоставляет Wi-Fi, он не нарушает законы о персональных данных.
Как-то так. Смотрите, закрывая Wi-Fi-ную тему, вот ты, например, про отель говорил. Ну вот отель должен заниматься чем? Чтобы у тебя была заправлена постель и чистое полотенце, да?
По факту, да.
То, как работает Wi-Fi, мне только неинтересна авторизация, но и вообще, как он работает. Есть ли практика аутсорсинга Wi-Fi сетей целиком? То есть вы приходите, развешиваете везде свое железо и занимаетесь его обслуживанием.
Слушай, ну у нас когда был, мы проводили бизнес-завтрак как раз для отелей, для апартов на тему вот этой вот Wi-Fi штуки-дрюки. И мы, нам и самим интереснее эту услугу отдавать под ключ. То есть, когда приходит человек и говорит, я там купил здание под отель, или мы возводим здание под апарт, да, и нам самим интереснее, то есть, сначала провести хорошее, там, качественное, не знаю, радиопланирование, ну, это, как правило, если уж мы говорим в срезе действительности, да, и конкретики, то это когда покупают старое здание и не делают радиопланирование, потому что, чтобы сэкономить. И получается, что у нас стены толстючие и сигналы не проходят. По факту от Wi-Fi толку нету. То есть нам самим интереснее провести радиопланирование, смонтажить СКС, закупить оборудование и на нем, собственно, все это развернуть. Это для нас становится история крайне и крайне понятной. За счет этого получается квалифицированный сервис в перспективе, потому что у нас нету зоопарка из устройств, что где-то у меня висит Ubiquiti, где-то у меня висит Aruba, а где-то еще не пойми что, и в итоге это как-то нужно с собой завязать.
То есть это полный аутсорс сети?
По факту, да. То есть это строится, может передаваться, да, допустим, конечной площадке. То есть по СКС это ну, всегда так. Непосредственно по точкам. Точки можно тоже либо купить, либо взять в аренду. То есть через нас это получается поинтереснее, потому что покупать там арубовские контроллеры, арубовские точки, на которых у нас все собрано, это достаточно затратная история. И потом, когда всплывает, сколько это стоит, мы смотрим, сколько стоит отделка там будущего отеля, сколько будет стоить Wi-Fi, и это вылетает все в копейки. На сегодняшний день этим можно заниматься, но при условии, что ты точно уверен, что у тебя квалифицированный кадр занимается твоей IT-инфраструктурой и структурой и всем остальным.
В смысле, арубы стали настолько дорогими?
С учетом лицензий, да. С учетом лицензий дорогое решение. То есть мы не так давно, непосредственно я гуглил АПшки, которые мы ставим, они, по-моему, за штуку 35 тысяч рублей, если ты будешь гуглить непосредственно вот со стороны.
Ага.
Вот.
Это вас... без учета контроллера.
А еще ты купишь контроллера, а я вот даже не знаю, сколько он стоит. Если что, очень дорого.
Ну, сколько-то сотен тысяч рублей.
Плюс еще лесухи наверняка нужны.
Да.
Еще ну, то есть, точка, грубо говоря, 3цаха, 5-6 там условно строит лицензии, контроллер, на контроллер лицензии. Причем там есть всякие разные удаленные и неудаленные. Ну и, короче, получается, что контроллер где-то 200, 300, 400, ну там 100, 200 там, и так далее, 128, 256. И получается на одну точку ну, порядка 40-50 тысяч рублей.
И у тебя получается...
Это если в лоб покупать, а даже если у тебя большой отель, ну представим, что это номеров 100, ну и более... Это как бы, ну, условно, как-то бьется, но ты понимаешь, что, блин, это я должен сейчас несколько мультов потратить на это добро.
Сраный бесплатный Wi-Fi.
Да, да, и ты сразу, мне это не нужно, а у оператора спросил и понял, что, блин, а можно же как бы 1050 абонентской платы и все, и тебе даже сотрудников не надо. То есть, и получается экономически выгодно, да.
А так ты купишь Wi-Fi на несколько миллионов, а на порошок стирать, чтобы белье было свежее, у тебя уже не останется.
Так и самый главный прикол гостиницам, вообще же не нужно практически иметь своего штатного айтишника. Они им особо не нужны. Ну, даже там... если она большая.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, есть же там всякие там ресепшены, там, не знаю, сайтик где-то должен крутиться.
Даже если мы берем большие отели, но там максимум один человек работает.
Ну, в принципе, да, у них там не офис.
Да, и, соответственно, вопрос дальше квалификации. То есть, если мы берем квалифицированный кадр, он будет стоить...
То есть, еще сколько-то.
Да, это плюс 20-30 каким-то, а скорее... А, как правило, все-таки в гостиницах работают... люди с довольно средней квалификацией, именно сетевой. То есть, возможно, они как раз разбираются во всем, что связано с программным обеспечением гостиничным, да, какой-то вот специализированный, что, в общем-то, от них и требуется в первую очередь. А сетевая, она же немножко рядом стоящая. То есть, ты знаешь, да, что условно, как айпишники, роутеры настроить примерно, да? А в чем там какие-то нюансы по радиочастотным вещам? А почему одна точка работает лучше? В чем направленность этих точек? Вот, ну, как бы, это не то, что сложная штука, но это все вот надо знать. А если ты знаешь, ты уже, возможно, не будешь работать в гостинице спецПО. Ты уже захочешь что-то более интересное для себя, и ты уже как профилирующий сетевик куда-то пойдешь. Соответственно, вот в этот момент математика вся разрывается. И получается, что даже... И это я говорю в первую очередь про большие гостиницы. А если мы берем маленькие, там все сразу, автоматически, то есть... там 40-50 тысяч рублей условно готовы платить, а за 40-50 тысяч рублей люди точно не разбираются в разнице между там условными микротиками и какими-нибудь даже дебулинками.
Ну, конечно, маленькая гостиница, которая тремя точками перекрывается во все стороны, там, наверное, и задача.
Не, ну маленькие гостиницы, допустим, 50 номеров, это небольшая гостиница. Угу. Ну, им ни туда, ни сюда. Понятно, что если и мы говорим о хостеле, там ставится два роутера с одинаковыми названиями, все. Там могут быть какие-то проблемы, ну, блин, это хостел.
Ну, а хостел
там, сейчас... там и требования к сервису соответствующие. Как-то работает нормально. Подглючило и ладно.
Ну, про хостелы сейчас вообще нет смысла говорить, потому что их же с рынка уберут.
Да,
вообще.
Да, да.
То есть... Именно поэтому сейчас так сильно, скажем так, растут вот эти все апарты, вот эти, в эти проекты входят строительные компании, потому что хостелов больше не останется. А после чемпионата мира турпоток у нас только растет. Соответственно, по поводу того, как это настроено в хостеле, это сейчас уже даже неинтересно. Когда-то, пару лет назад общались, и это всегда было какое-то решение направлено на сверхэкономию, что а можно ли с мобильника раздавать на всех Wi-Fi, пожалуйста. Вот, и как-то так, чтобы это главное стоило меньше денег. Сегодня же это даже...
Хорошо, да, давай поменяем слово «хостел» на «коворкинг». Смысл тот же.
Ну,
что-то маленькое, и там можно покрыть...
Коворкинг, во-первых, не такая маленькая штука.
Чаще всего. То есть есть, скажем так, у нас в городе есть коворкинг, который действительно небольшой. То есть по факту это не то, что коворкинг, да, у нас на сегодняшний день, на сегодняшний год у нас коворкинг переживает там второе или какое рождение, потому что начиналось все с того, что это было интересно как бизнес-модель, а давай-ка я возьму в аренду и сдам в субаренду, и в итоге получится коворкинг. Но только так коворкинг, как показала практика, не делается, они долго не живут. Если ты просто сажаешь разношерстную публику, если они орут, ты условно это называешь громким залом, да, Ну, и, собственно, на этом твоя концепция коворкинга заканчивается. И все такие удивились, почему это не взлетело. Сейчас, буквально там года полтора назад, если мы говорим про рынок коворкингов, то сегодня это из лидеров Ясная Поляна и сетевой коворкинг практик, остальные у нас условно в среднем сегменте оказываются, то сейчас подход к этому абсолютно другой. С коворкингом Ясная Поляна я работаю, и у меня какое-то время назад возник...
Минутка рекламной интеграции.
Вот, и он передавал под столом, особый привет хотелось бы передать, да, нет, на самом деле...
Слушай, со шпингалетами, которые на улице.
Да-да-да-да-да-да. Мало, конечно, 6 шпингалета от Петрова. Нет, там расклад на самом деле какой, что у меня обратилась одна моя компания, с которой мы сотрудничаем, сказать, что мы бы хотели условных наших бухгалтеров из Стрельны перевести и посадить в коворкинг. То есть там отдел бухгалтерии, отдел продаж. Мы хотели посадить вот там так красиво, центр города, классно. Вот там хотим сидеть. В итоге мы после, скажем так, нескольких дней переговоров пришли к тому, что мы, ребят, не можем вас к себе посадить в коворкинг в качестве резидента, потому что вы в концепцию не попадаете.
Вот так вот даже. Да. То есть не нужны нам ваши деньги.
Ну не то, что так. Что ты понимал, деньги-то им как раз нужны. Только если ты в текущую концепцию не вписываешься, вот этого соседства резидентов, то ты с удовольствием можешь встать в wait-list. И к тебе придут после того, как освободятся места. То есть они берут именно вот, чтобы это была, как я понимаю, я к этому бизнесу более-менее близко, но такого, что вот прям на внутреннюю кухню я там сильно не попадаю.
То есть они синергию ищут как будто, правильно?
Они ищут синергию, да, компании, чтобы у тебя условно в качестве соседей у тебя были производители чего-то, да, поставки сырье под это производимое чего-то и компания, которая занимается сбытом этого. То есть, условно, весь бизнес-процесс по рынку, он замыкается на одном этаже. И этим ребятам всегда есть о чем поговорить в условной кафешке, пока не пьют кофе и печеньки. То есть, на сегодняшний день еще в головах наших соотечественников, скажем так, жив миф, вот эта мысль о том, что коворкинги – это какие-то бесконечные хипстеры, неформалы, исключительно смузи, да, и вот все то, что непонятное появляется на рынке, оно аккумулируется в коворкингах. На самом деле это не так, то есть у меня один из последних резидентов, который к нам обращался, что ему нужен выделенный канал непосредственно в коворкинге, хоть он там вот общий расшаренный, достаточно широкий, он говорит, нет, я не хочу ни от кого зависеть, я хочу свой каналчик. Это ребята, которые занимаются разработкой и внедрением роботизации на крупные производства. То есть посреди коворкинга, где сидят усредненно офисные вот эти товарищи, ты приходишь, у тебя стоит презентационный стенд, где такая здоровенная рука начинает ездить и собирать всякие штуки. То есть, что вообще никак не бьется в концепцию людей таких каких-то хипстерно-гуманитарных, по факту. По Питеру, если посмотреть, то достаточно серьезные компании берут просто себе такой офис, хотя бы под часть непосредственно компании в аренду. То есть это, ну, если перечислять, достаточно много компаний, которые на слуху, но из последних, которые в памяти, это питерское представительство игры PUBG сидит как раз в коворкинге. То есть они вот азиатских своих товарищей привезли, часть здесь набрали, они решили их посадить в коворкинг. Хотя говорить о том, что это всегда вопрос экономии, это вообще не вопрос экономии. Это вопрос как раз гибкости и возможности какого-то выбора. Плюс у них, с одной стороны, соседи, это ребята, которые тоже занимаются компьютерными разработками, и они их на некоторые проекты совершенно спокойно хантят. То есть, если такое соседство есть, значит, как я это вижу, значит, концепцию, значит, вот это, вот, то, что называется коворкинг, ты собрал. Если ты просто решил папину квартиру поделить условно какими-то преградами и сказать, вот теперь у меня получился коворкинг. Почему? Потому что у меня есть Wi-Fi, печеньки и кофе. Это не так работает на сегодняшний день. То есть, если хочется освежить в своей голове представление вот такой концепции бизнеса, то лучше, на самом деле, сходить. Всегда есть там какие-то экскурсии, тестовые дни. То есть, просто чтобы понять, что сегодня это не то, что было там 5 лет назад. Потому что, да, 5 лет назад это был какой-то такой, типа, коммерческий квартирник, я не знаю, как это можно назвать.
Ну, содрали обои до кирпича.
По факту, да, потом покрыли это все лаком, сказали, это называется лофт.
Да-да-да.
Все, и как бы, если это лофт, то нам до коворкинга не хватает роутера и кофемашины, да-да, докупили и поехали. И к ним вот как раз по этому поводу никто не ходил. Но сейчас, вот, насколько я знаю, в спальных районах есть вот эти вот офисные пространства, да, для совместной работы. Но, типа, на 20, на 15-20 человек, при том, что этим, как только этим людям становится не о чем поговорить между собой, все, это все разваливается. То есть там должно быть все равно какое-то ядро, которое между собой обязательно как-то коммерчески взаимодействует. Если это всегда заканчивается на стадии каких-то разговоров и более ни о чем, типа из серии «я занимаюсь поставкой запчастей», там, «а я занимаюсь, я не знаю, там, продажей там, детских игрушек», и это всегда вот в таком формате, у тебя разношерстная тусовка, они между собой, ну, наверное, найдут какие-то темы для разговора, там, например, хобби или еще что-то. Но по факту, они попробуют как-нибудь съездить в коворкинг, который над своей концепцией думал чуть больше. Им скажут, слушай, ты запчастями, да, занимаешься. У нас тут ребята есть, логистическая компания со своим автопарком. Вот мы тебя к ним можем этаж посмотреть, он скажет, о, тем для разговоров больше, с точки зрения какого-то сбыта разговаривать можем. Все. То есть, хотя для него это там будет стоить дороже там, на 1000 рублей или на 2000 рублей в месяц, но он находит гораздо-гораздо больше. Ну, как-то вот так на сегодняшний день. Есть пару экспериментальных проектов, но они пока, вот именно по коворкингу, но они должны пройти проверку временем, потому что пока непонятно.
Смотри, вам, как оператору связи, коворкинг – это какой-то особо специальный объект или это вот обычный офис?
Слушай, ну, если мы говорим про те форматы, да, про те размеры, с которыми мы работаем, нам это интересно, видишь, еще в каком смысле? То есть мы на объект даем достаточно большой канал, как его пилить, разбираются технические специалисты непосредственно самого вот этого объекта, но для нас это получается, что мы предоставили связь на площадку, мы с этого заработали денег, и, как правило, там же, ну, стартаперы из коворкингов как бы никуда не деваются, то есть они там как бы тоже есть, вот эти стартап-проекты. Вот, и, соответственно, когда стартаперы уже такие думают, так, ну, мы в коворкинге посидели, здесь здорово, но хочется свой большой представительный офис, в принципе, у них вопрос не стоит, кого попросить организовать момент, связанный с интернетом, телефонией и прочее, потому что они пользуются нашим интернетом 2-3 года, они точно знают, что там он не падает, да, и как по качеству вопросов не возникает. То есть для нас это получается как рекламная площадка под растущие бизнес-проекты.
То есть это как у дилеров. Первая доза должна быть бесплатной и хорошей.
Ну, типа того, да. То есть ты сидишь, этот интернет тестируешь, смотришь, потом такой, о, надо интернетик. Ну, все, можно
только хороший.
А?
Только хороший, почему бесплатный?
Да, если ты хочешь...
Если она будет бесплатной, то потом ничего не будет.
Вот, но опять же, раз мы заявляем, что мы там гибкий провайдер, оперативный провайдер, если тебе на, скажем так, площадке вот этой вот офисной нужен отдельный канал, ни от кого независимый, ты прекрасно также можешь проверить, за сколько дней тебе все это сорганизуют, и дальше уже смотреть за качеством этого. То есть для нас это еще определенный такой, ну, я бы сказал, тестовый полигон, где мы можем доказывать свои возможности. Коворкинг изначально просто заявлялся как... вот во второе пришествие коворкингов это заявлялось, что это бизнес-концепция, которая будет меняться на ходу. То есть для этого нужна гибкость, для этого нужна скорость, для этого нужна, ну, как бы, нужна такая, я не знаю, как объяснить, модульность, что ли, то есть способность к некоторому перестроению в процессе. Я когда это интервью прочитал, после этого там, буквально 15-20 минут у нас ушло на переговоры. Остальное мы уже подписывали договор, потому что гибкость, вот гибкость. Да, оперативность проявляется наша, там, вот в этом. Там, готовность к переменам проявляется вот в этом. Они такие, как бы убедили, 15 минут переговоров хватило. Вот, и дальше по накатанной, то есть дальше уже продолжались разговоры с другими коворкингами Питера.
Так, смотри, ты говоришь, что, значит, связь внутри коворкинга разруливает техническая команда. Но... Mm-hmm. Фактически, то есть стартап это маленький бизнес, у него могут возникнуть там какие-то пожелания, там туннельчик сюда, VPN-чик отсюда.
Угу.
И тогда им же придется к вам напрямую идти.
Ну, по факту, да. То есть у нас, смотри, как получается, что когда тебе хочется чуть больше, чем дает коворкинг, зашивая это в пакет аренды, то есть какой-то условно разный розданный Wi-Fi, да, на площадке, то да, придется в любом случае обращаться к нам. Если ты хочешь там отдельную телефонию себе сделать, ну, коворкинг, если бы еще и на это лицензию получил, ну, это был бы уже просто, ну, такой электровеник, что сложно представить себе. Вот. Да, то есть если нужны VPN, как раз эта компания с роботами связанная, у нее один офис в коворкинге, второй офис тоже там где-то условно в центре, но им между этим делом нужен VPN, да, они обращаются к нам. При всем при этом мы, когда все это делаем по поводу связи с коворкингами, мы всегда еще готовы представлять такую, скажем так, могу сказать, услуга, не услуга. У нас в силу нашей работы большое количество связей там, с IT-аутсорсерами или аутсорсинговыми компаниями. То есть если на вот эти перестроения какие-то внутренние нужны какие-то доп. Ресурсы, мы об этом заявляем заранее. То есть, ребят, если нужно будет что-то резко, быстро перестраивать, вы нам свистните, мы вам можем подогнать какие-то кадры, которые вам нужны. То есть это тоже для них в большинстве случаев предложение, не лишенное смысла. Что у них люди как бы завязанные на связи, подгоняют кадры, которые завязаны уже непосредственно на IT внутри компании. Они между собой нормально коммуницируют.
Как тогда коворкинг с точки зрения лицензии разруливает связь? Ну, то есть он же не может у вас, вот мы покупаем у вас интернет, а дальше продаем его там, вот, стартапчикам, сидящим у нас.
Ну, обычно же, когда арендуется место, оно оборудовано розеткой.
Тебе продают розетку, но
продают розетку. Либо Wi-Fi по аналогичной схеме. Там.
Тебе по факту, да, тебе продают вот розетку. На продажу розеток у нас никто лицензии еще не требует, слава богу. Поэтому этот вопрос
обходится. Нет, вообще, с точки зрения закона, там же нужно, чтобы этот, грубо говоря, каждый коннект был кем-то идентифицирован. То есть они не совсем на шару это делают. У них по факту всегда есть, вот если есть розетка, этот внутренний там серый этот айпишник, и они знают, что этот серый айпишник вот такой договор на аренду имеет. То есть у них вполне все легально, они могут.
Типа там ведут ДХЦПшные логи, грубо говоря, и по ним в любой момент могут товарищ майору сказать,
кто это был, что происходило. То есть прямую ответственность перед, грубо говоря, законом, по идее, должны нести они, но они также защищены договором об аренде рабочего места.
А Wi-Fi у них с авторизацией тогда происходит?
То же самое, да, с авторизациями звонков и так далее. Но, как правило, если все-таки мы говорим про рабочие места, Wi-Fi, скорее, меньше. То есть он есть, но скорее это смартфоны. А ноуты все равно предпочитают как-то цеплять проводами. Потому что Skype, потому что еще что-нибудь, и мы понимаем одну простую вещь. Придя в коворкинг, там приличное количество девайсов, которые находятся онлайн. Если у кого, ну, то есть был такой случай у меня, где приходили ребята, все нормально, но вот у одного ноута 2.4 валится, постоянно валится. Просто зашумленное пространство. Вот вообще ничего не сделаешь с этим. И, соответственно, зная это, многие просто цепляются проводами. Это проще.
Слушайте, а по вашим наблюдениям, тигерцовый диапазон пошел в народ?
Так он везде практически.
Уже везде, да. Я везде вижу 2.4 в основном. И разговоры, что ну вот старое устройство, они там в пятые не умеют. Сейчас что такое старое устройство? Телефон, которому 2-3 года, запросто может не уметь пятые.
В основном это касается ноутов. Эти смартфоны почти все умеют, там даже, грубо, бюджетный сегмент косарей за 10-15, они АЦ, ну да, даже не АЦ, а именно пятерку поддерживали вот и 2-3 года назад. Всякие эти Xiaomi, Redmi и прочие, они уже это умели. И, соответственно, сейчас, грубо говоря, вот на моей практике во время мероприятий процентов где-то 20 людей, ну вот, если мероприятия какие-то особенно плотные, да, там выставка какая-нибудь, процентов 20-25, наверное, где-то вот народу с 2.4, они прям мучаются. Это не то, что их проблема, но это нерешаемая штука. Остальные, при этом я помню, был какой-то хакатон, и тоже там пришли ребята вот со всем этим. Сидят, говорят, у меня все отваливается. Второй рядом сидит и по фейстайму спокойно разговаривает. Что у меня пятерка, ну, там, iPhone, он там, по-моему, 8 или какой-то, ну, все там уже было, все нормально было. И рядом пришел, вот там мужик вообще ужок, он пришел, это хакатон, если знаете, такой формат, на пару дней приходят, и разработка проектов идет. И один мужик, такой, ну, уже в возрасте, он пришел со своим системником.
То есть, и упсом под мышкой.
Да, системник, лоник, он такой пришел, говорит, так, дайте мне провод, я все, готов к разработке.
Я называю это ноутбук. Все, и хожу.
А ему так удобно, у него там удобные эти были такие, ковер даже по мышку, все так. Поэтому вот такие ребята тоже вполне могут появиться и в коворкинге, это очень забавно.
Алды в здании.
Вот, значит, что у нас еще там по разговорам? По разговорам у нас еще, на самом деле, Саша, речевая аналитика.
Да, да.
Вот, мы бы сейчас в нее перешли. Я единственное, предложил бы вам 3 минуты перекурить.
Пошли.
Вот.
Я вырежу лишнее.
А, я понял. Не, просто пишет или не пишет. Потому что сейчас Рома будет говорить за речевую аналитику. А матом можно ругаться или не надо?
Ну, лучше не надо.
Ну, понятно. Но если проскочит, ничего страшного в этом нет. Я понял, да.
Я в обморок думаю, да, никто не упадет.
Да, ну, Рома...
Все, что связано сейчас с речевой аналитикой, распознанием лица, вот эти Face ID и прочее. То есть сейчас для нас продукты находятся в неком таком состоянии, когда понятно, каким образом распознавать эту речь. Понятно, что можно с той речью, которая распознает... Во-первых, что понятно, что она распознается с хорошим процентом, там более 90. Понятно, какое железо под это подбирается, как это делается. Но дальше-то, на самом деле, вот почему это нельзя считать прям вот конечными продуктами, да, есть хорошие кейсы, которые вот востребованы у клиентов. Это какие-то автооповещалки. То есть, грубо говоря, мы имеем энное количество фильтров, которые востребованы у определенных клиентов. Но пока для нас есть вопрос, насколько эти кейсы будут востребованы у других таких же клиентов. Да, если мы условно берем застройщиков, реализованные кейсы в том, что сотрудник колл-центра, когда приходят им звонки, колл-центр, причем там разбирает звонки все, продажи, вторичка, все. То есть все в единый поток. Он должен, во-первых, сказать ряд определенных вещей, там, допустим, добрый день, вы позвонили в компанию «Лучший застройщик», вот поздоровался ли он, да, то есть добрый день, добрый вечер, было ли это. Потом, допустим, если у них идет параллельно какая-то акционная деятельность, сказал ли он в конце определенную фразу, либо маску, ну, то есть определенные слова.
А вам пакетик нужен?
Ну, типа, да.
Да, да, да. То есть какая-то такая штука, которую вот они должны всем предлагать. Это как некий обязательный атрибут. Также, если мы понимаем, что колл-центр, допустим, может разбирать какие-то вещи, ну, не знаю, там, где позвонит клиент, начинает орать. То есть конфликтную ситуацию. Конфликт достаточно просто разбирается путем того, что повышается голос, и программа при определенном поведении голосовом, она понимает, что там по ходу конфликтной ситуации она может посылать определенные алерты там, на email, telegram, whatsapp и прочие вещи, что вот произошло. Ну или в CRM-систему, если... То есть, ну не важно куда, она это отправляет. Соответственно, вот эти кейсы, которые удобны точно будут всем застройщикам. В том или ином виде. Просто весь прикол в том, что и те же застройщики, они бывают разными, и в каком виде, да, то есть конструкция самой услуги, она прям сложная, в общем, так скажем. Потому что кто-то реально в CRM-ку заталкивает, кому-то это достаточно на e-mail. Понятно, что мы анализируем голос и ставим просто некий флаг. Но как это дальше, да, то есть как, что, презентовать это как целый продукт, наверное, пока рано, но востребованность вот именно над этими процессами, она сейчас... Есть.
Так, смотри, давай вообще начнем сначала. Да. Вы, собственно, провайдер.
Ага.
Угу. Ваше дело интернет, провода, вот это все. Угу. Зачем вы полезли в аналитику, в речевую?
Смотри, вообще, то есть концепция именно Comfortella в том, что мы не просто провайдер, да, то есть мы оператор решений. То есть мы работаем с какими-то задачами клиента. Наша просто маржа в основном заключается в проводах, где они расположены, как построить сеть под эти услуги. Но в общем в целом это как бы не новая вещь для провайдеров, где провайдеры становятся провайдерами сервисов в первую очередь. Потому что так они начинают выживать. Конкуренция, допустим, если мы берем интернет-провайдеров в Санкт-Петербурге, она же огромная.
То есть при нерастущем рынке. Как
да, бы... рынок падает, причем он не просто падает, он еще и укрупняется. То есть маленькие операторы заканчиваются. Если провайдер интернета не придумывает, чем же он таким отличается, болтаться просто в качелях, что вот я здесь дешевле сделаю, еще что-то, неинтересно, он точно упадет в самый плинтус, потом перестанет зарабатывать деньги и продастся. Его купит РТелеком или либо Ростелеком. Все. Стандартная история. Как бы естественно, что мы не хотим по этому пути идти, поэтому мы ищем сервисы, которые хотим продавать клиентам. То есть, если мы даже посмотрим условно вот Мегафон, что сейчас после того, как они с Mail.ru, так скажем, очень сильно подружились, по факту же они то же самое делают. Они продают свои сервисы.
Да все сейчас продают свои сервисы.
Все эти Delivery Club и прочее. У Яндекса та же самая история.
То есть,
мы понимаем, что для нас это путь туда же. Да? То есть только нам нужно находить... То есть если наша целевая аудитория – это крупные корпоративные клиенты, то есть мы, в отличие там, от условного Мегафона там, и Ростелекома, мы можем ориентироваться на потребности клиента, быстрее на них реагировать, предоставлять именно сервис, реакцию. То есть мы более чувствительны к этим вещам, нежели большие операторы. Мы сможем предоставлять и сервисы, в том числе, ну, это тоже распознание речи. То есть у условного Мегафона, я, по-моему, помнится, это тоже все есть. Просто оно настолько, как бы, сложно даже попробовать эту услугу. То есть и они проходят целую кучу всего до того, как продадут это кому-то или выведут вообще на рынок. Да, то есть мы все-таки стараемся по-другому себя вести. То есть мы ищем потребности, подстраиваемся под эти потребности клиента и потом выводим продукт на рынок. Где-то может быть не совсем правильно, да, перекос, но это то, что позволяет нам жить. И главное, в итоге мы получаем продукт, который востребован у конечного клиента. То есть это основано, в основном это как некий такой бизнес-консалтинг, который вот они получают, что так должно быть правильно, это приносит результаты потому, тому, 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 а не потому, что мы сделали вот такую штуку, я не знаю, зачем она, но держи. Да, желательно за большие деньги, а почему за такие? Ну, потому что я потратил на это вот много миллионов, мне нужно это потом как-то что-то отбить. Я не знаю, зачем, то есть это, ну, нормальная история во всех больших операторов.
Условно, когда ты связываешься, да, там, с провайдером размера Enterprise, да, ты имеешь какой-то, да, готовый продукт, да, в который втюханы большие деньги, но этот продукт под тебя допилен вряд ли будет. То есть ты должен будешь заплатить энную сумму денег за какой-то уже готовый кейс, и их не волнует, что как бы этот кейс рассчитывался там на 1000 человек, а у тебя в компании этих человек там 400, да, и тебе там некоторые вещи абсолютно не нужны. Либо ты можешь связываться там условно с нами, там, и тоже с небольшим провайдером, не знаю, просто в аналогию привести, которые вместе с тобой сядут, типа, из серии, а тебе вот это надо, окей, это оставим, а вот это не надо, вырежем, а тебе бы еще вот это хотелось, ну давай допилим. То есть мы как бы в этом месте, мы вот это вопрос о той как раз гибкости, какой-то модульности, вот этих
Вань,
всех
вещах. Даже не просто некоторые вещи не нужны, а тебе дается очень часто продукт, да, то есть это очень явно на CRM-системах видно, которые вот у них прописано, что процедура, да, продажи, она такая и только такая. И все. И то есть никто не пытается подстроиться, почему у тебя может быть другая процедура продажи. У них есть этот продукт. В нашем же случае мы скорее будем подстраиваться, ну, под клиента, ну, не просто костыли придумывая. Понятно, что нужно в некоторых случаях клиента пододвинуть, что у тебя бизнес-процесс неправильный. Пододвинься под то, как должна действовать программа. Но только надо понять, так ли это в случае с клиентом. Где-то ему посоветовать одно изменить, где-то другое. А не просто, да, то есть кинул как бы продукт, и ты ковыряйся с ним. То есть это даже если у тебя вот оно 400 человек, а не 1000, у тебя бизнес-процесс может быть вполне обоснованно другой.
Да.
Просто другой.
Здесь это разговор про то, что когда ты приходишь покупать условный телефон, одни тебе скажут, тебе нужен телефон, хорошо, ставят перед тобой дисковый современный телефон, да, который у бабушки раньше стоял. Так скажут, ну, вот большинство каких-то enterprise ребят. А когда про нас это начинается разговор, а какой конкретно, вот эти уточняющие вопросы, и вот из этого мы уже что-то собираем.
Не, ну смотрите, просто когда заходит речь, там, например, про речевую аналитику, я человек далекий от этого, у меня сразу что? У меня в телефоне есть голосовой помощник, да, есть там всякие умные колонки от Яндекса, от Гугля, да. Это вот уже везде, в принципе. То есть это получается как попытка перебороть корпорации вот с их аналитикой. То есть откуда вообще вот распознавание голоса у вас взялось?
Ну вот для меня это лично началось с некой такой процедуры у медиков.
Некая процедура у медиков звучит, как ты что-то хочешь от нас скрыть, такое интимное, некая процедура у медиков.
Нет, просто, я думаю, все звонили в поликлинике, и ты ждешь на запись в регистратуре тучу времени. Частные клиники, у них как бы может быть вполне такая же процедура, но там неприемлемо ждать, вообще неприемлемо ждать. Там деньги тебе звонят. Хотя, в общем, в целом, вся та же история для них применима. А есть еще частные клиники, которые работают по ОМС. И у них, как бы, прикол в чем? Им звонят примерно такое же количество людей, как в обыкновенной поликлинике. Но только для них. Во-первых, они по полисам, ну, то есть по ОМС, они получают потом деньги. Это прям поток бабла, который им идет. Им надо это как-то обрабатывать. Просто держать гигантские колл-центры, ну, такое себе. Все равно не рассчитаешь, да и на зарплату потратишься. Надо что-то делать. То есть они начали думать о простых таких вещах. Ну, а что из вот всех, кто звонят, больше всего что там делают? И оказалось, что самый простой, это на самом деле запись к врачу. С утра заболел, я хочу записаться к терапевту. Большая часть звонков в этом. Что сделать? А давайте посмотрим, а что им надо-то? Ну, помимо того, что у них есть на сайте, да, там регистрация, понимаем, что условно там бабушки и прочее, и тогда не будет это. И процедура, звонит человек, в первом же меню сразу говорит, хотите записаться к врачу, клацнем один. Дальше очень стандартные формулировки, которые можно использовать. Назовите фамилию, имя, отчество. Человек называет, потом адрес, куда вызвать врача. Время. Все. Больше никаких пунктов обязательных по большому счету нет. И это то, что в 90% случаев этот сценарий произойдет. И не нужно для этого использовать человека. Простое распознание речи. Кейс очень простой. Но решает огромное количество проблем вот с тем, что сидишь, ждешь, когда будет там вот...
Вы 20-й в очереди.
Да, вы 20-й в очереди, да. А по факту это просто некие GET-запросы, которые пуляются между базами. Прочитал, распознал, пульнул GET. Обратно получил ответ, и туда-сюда, вот GET запрос. Они пролетели, и тебе надо всего лишь это синхронизировать с телефонией, которая по факту приспособлена IP-телефонии. Там условный астериск, да он может все что угодно делать. Там в диалплан можно встраивать абсолютно любые GET и прочее, там записывать данные какие-то в базу и так далее. То есть вот GET и посты и так далее. То есть.
Ну хорошо, ну смотри, ну, есть же компании, которые уже давно занимаются вот именно продуктами для самой аналитики, да, там анализом речи, всего вот этого. То есть ну, простейшая схема, которая видится мне, подружись с ним и начни ну, фактически перепродавать их услуги, да, там, или встраивать их продукт там, в какие-то свои решения. То есть зачем в это самим влезать?
Потому что, как ни странно, те, кто научились распознавать речь, вообще, ну, синтезаторов и распознавок речи в России их не такое большое количество. Огромное количество, ну, опять же, не огромное, большое количество компаний, которые, в принципе, занимаются этим, но так уж получается, что востребованность, она настолько большая на текущий момент, в принципе. То есть компании, которые внедряют это, их много, что они вот сидят и ждут, откуда им больше денег придет. Это такая тоже финансовая история, когда они берут заказ, прописывают какие-то стандартные сценарии, и потом начинается заказ, потому что пришел
более жирный заказ.
Более жирный заказчик. Или пришло еще несколько таких же, но тебе надо что-то. А тут уже вроде как оприходован заказ, его надо просто добить. А количество программистов и внедрений, ну то есть, в общем, они не успевают отрабатывать то, что есть. И по факту конечный заказчик не получает вообще ничего.
Но, если, а тот, кто... Ну, то есть... о небольшом, а не тот, который там два чемодана денег принес.
Слушай, ну, на самом деле перепродажа...
Ну, а какая, что такое два чемодана денег? То есть это дальше история про то, что вот этих разработчиков, их большое количество, но там компании-то выглядят как их, там 10-15 человек, и той половина из них на сделке, на аутсорсе, да, там на фрилансе вот они сидят, они получают иногда какие-то задачи, что-то выполняют, и где-то им чуть не заплатят, еще что-то произойдет. Ну, то есть мир фриланса, я думаю, для многих как раз понятная история. Набрать сразу штат у них не получается, потому что они вроде видят тему, но денег еще нету. А, и вот там финансово они балансируют между топором и наковальней, и все, у них проблема целая. И я, то есть, я ездил одно время по там, нескольким компаниям, которые этим занимаются, здесь, там, в Москве, и я понял, что они вот все в таком состоянии. Приходишь, в лучшем случае вот этот небольшой офис, а, скорее всего, нет офиса, ты встречаешься в каком-то ресторане, кафешке, они тебе объясняют, они приходят с макбуками, все прикольно, рассказывают, да, рисуют графики, но при начале, а давайте попробуем сделать вот какой-то скрипт, раз стоит работать, они в этом не видят денег, все, они пропадают. И в этом проблема, то есть, и наша там, ну, не то, что миссия, да, наша цель как раз в том, чтобы взять вот эти простые сценарии у тех, у кого реально есть на эти внедрения деньги. То есть это некая середина между вот этими ребятами, которые занимаются внедрениями, да, на самом деле это в основном стартапы, 90% стартапов, и большими компаниями типа Яндекса. В середине нет ничего. А у провайдера есть огромное количество компаний, которые говорят, да, нам просто сделайте. Мы понимаем, что это не сильно сложная штука, просто сделайте нам продукт, который нам будет понятен. И вот мы в этом сегменте как раз очень даже попадаем. То есть это не, одни еще не могут, другим уже и не надо. Для них это не настолько интересная прибыль. Да, то есть Яндекс же условно или там Mail.ru, они же берут большой проект, типа там Яндекс Такси, там Delivery Club, и просто забирают весь рынок. То есть они либо хотим монополию, либо там, ну, двоевластие на рынке, и все, это все наше. Дальше нам не интересно. А если есть, ну, продукт там, условно речевой аналитики, он для них не настолько большой, либо, ну, то есть именно для корпоративного сегмента, где мы можем собрать сервак, который будет отрабатывать, разобраться в их бизнес-процессах, подогнать что-то. Вот здесь мы востребованы, потому что это как раз под решение клиента ориентировано.
Но вам получается, чтобы вот начать заниматься этим, то есть надо было как раз-таки, ну, грубо говоря, нанять один стартап, то есть людей из него к себе перевести, которые начнут это пилить. Ну, то есть нельзя же, вот у вас вот сидят сетевики, они прокладывают сети там по всему городу, вот они такие приходят, говорят, пацаны, завтра мы начинаем делать речевую аналитику, они такие клевые.
Ну, по факту, да, мы взяли один такой стартап, ну, у них-то как бы история была про то, что они вроде что-то создали, им понятны некоторые вещи, которые можно... Но вообще проблема, ну, то есть, не продается. У нас, ну, то есть, берут в тест, что-то погоняют, ну, как бы, что с этим дальше? И дальше не закрываются сделки. То есть, у нас, допустим, точно очень большой опыт в том, как продавать, как найти вот эту ниточку у клиента в востребованности и его реальной потребности. То есть, это прям, я бы сказал, наверное, лучший бизнес-процесс нашей компании. Мы умеем продавать, искать.
Ну, то есть это как классическая технология, что-то запилили клевое, но не умеют и не знают, как это продавать.
Да, да.
Вы берете под крыло и говорите, ребята, вы вот чуть-чуть подправьте, а мы знаем, кому это надо.
Да, все верно. И вот на этом стыке мы как раз довольно комфортно существуем. Поэтому и речевая аналитика, и распознание речи, распознание там лиц, и то, и другое, там ничего сложного нет.
То есть, если там... Ничего сложного в каком смысле? В смысле разработки это как бы нормальный челлендж, насколько я знаю. Или сложного в смысле продать этот?
Нет, в моем случае как раз продать это никакой проблемы не было. Это встречная история. Нет. Про то, что, ну, по большому счету, если мы даже говорим о тех вот компаниях, да, стартаперах, которые занимаются разработкой, они же не занимаются разработкой вот анализа самого голоса. Нет, они этим... они анализируют данные, которые есть. То есть они создают эти фильтры, то есть, что голос громкий, значит, скорее всего. Вот,
агрессия, тролливание.
Агрессия, да. Они, то есть, и, а именно анализом самой речи занимаются 3-4 компании вообще в России.
Именно раскладывание звука.
Да, да, именно вот звуком занимаются небольшое количество компаний. Там, ну, и они большие, там огромный штат людей. То же самое и с лицом. То есть, чтобы сравнивать, грубо говоря, эти фотографии, да, то есть, как это множество точек, то есть, условно, взять 5000 фотографий и сравнить, почему мое лицо будет тут такое, такое и такое, и тут я в шапке еще что-то, и он должен понять, что это все я, и как он этому должен постепенно учиться, да, то есть, ну, вот у меня, допустим, брат аналогичной штукой занимается, хотя по факту он вот вообще ни разу не программист. Ну, то есть к программистам не имеет никакого отношения, ничего. Он работает просто с анализом изображений. Просто у него это в архитектуре, господи, в анализе самолета снимков, а тут анализ лица. Хотя тоже множество точек, тоже некая нейронная сеть, которая в состоянии это анализировать.
Это уже примерно.
Но это уже математика, да, этим занимаются одни все-таки люди, а мы это ближе к тому, что к применительной части. Как это станет интересно вот людям, да, то есть так же, как в смартфоне. Почему это вообще им стало нужно? Так, вот то, что мне телефон узнает или не узнает по лицу, мне вообще без разницы.
Не, ну подожди, просто у тебя не iPhone и не Face ID, как бы.
Меня можно сделать, чтобы он распознал?
Нет, это у всех можно, я к тому, что...
Ну просто мне даже не хочется. Ну и что, и зачем она мне?
Зачем телефону видеть это лицо с одной шириной глаз в понедельник утром и с другой шириной глаз в пятницу вечером, да?
У меня всегда маленькая. Я всегда пчелы покусали.
Более скрытные, да, чем остальные.
Смотрите, окей, с речевой аналитики, в принципе, понятно, да? То есть это интересно колл-центрам, да, там, может быть, там офисам продаж каким-то, ну, тоже колл-центр. Распознавание рож. Это что, замена ключа от домофона?
По факту, да, по факту это замена. То есть... Я помню просто какое-то время назад, да, большое время назад, видеоролик, где лежит телефон на столе, да, и он начинает в себя поглощать там условные там калькуляторы, записные книжки, компьютер, ну то, что все остальное, что стояло на столе. Да, и честно, сейчас, когда выходишь из дома, ты проверяешь там определенный ряд вещей. Если раньше я там еще проверял, скажем, кошелек, то теперь мне нет необходимости его проверять. Я точно знаю, что я с NFC расплачусь там, где я хочу расплатиться. Вот. Но в дальнейшем мы так или иначе идем к тому, что телефон съест как бы и ключи. То есть, ну, тут не факт, что телефон, тут мы говорим про технологии, да, то есть какая-то система, ну, вот, контроль удаленного доступа, да, ты будешь там попадать домой к себе условно, да, то есть по там изображению твоего лица. Ну, часто рассматривается скорее в контексте бизнеса, да, доступах на объект или определенные
сегменты. Это бизнес-центром.
Бизнес-центром, да.
То есть, а были уже внедрения? Потому что я еще ни разу такого не видел на живом объекте.
Я видел, есть несколько бизнес-центров, где ну, ты приходишь, он тебе по лицу. Понятно, что внизу все равно есть охранник.
Ну, да.
Да, но у тебя нет такого, что ты по всему бизнес-центру ходишь с этими ключами. Вот, допустим, меня очень раздражает таскать брелок вниз, чтобы сходить в кафе. Вот там нельзя. То есть я тут в пределах этажа, пожалуйста, ходил из отсека в отсек, он меня узнает, все отлично. А там, вот туда мне надо взять ключи, этот брелок. А этот брелок висит с ключами вместе от дома. Я должен эту связку тащить обязательно. Так-то она лежала бы и лежала в сумке. Все это просто вопрос удобства. А так, ну, не знаю, какие-нибудь предприятия, когда ты заходишь, он сразу тебя узнает, это упрощает процедуру.
Я подумал, что охранник или консьержка – это по факту аналоговый Face ID такой, который с тобой еще и общается.
Да. Он все равно не доверяет
тебе. Но он все равно немного не доверяет.
Это чаще не Face ID, это фейспалм чаще. Особенно, когда ты пришел как бы не в свой родной БЦ, а смотрят, типа, пацан, а ты вообще че тут?
Вы кому?
Не, ну, дальше смотрите, но окей. Есть уже 100 лет придуманы там всякие сенсоры пальцев, и там глазом посмотреть, и еще куда-то. Ну, в чем выигрыш?
В Face ID?
В простоте. Да. В простоте.
Ну, палец приложить тоже не сложно.
Не сложно, но это сложнее, чем
просто подойти. Руки могут кофе быть заняты.
Ну, руки, во-первых, могут быть заняты, во-вторых, просто подойти и посмотреть по-любому проще, чем где-то что-то пальцем своим там теребить.
Я вас тут на входе тереблю. Подойдите, пожалуйста, откройте, позовите, пожалуйста, офис-менеджера. Тереблю вас. Не, на самом деле, Саш, системы вот этого скуда на сегодняшний день, они имеют там какое-то количество интересных решений, да, и Мне кажется, что вот самыми интересными это может быть вот эта биометрия, да, на основе лиц, потому что нифига носить с собой не надо, это удобно, ничего прикладывать не надо и так далее. Вот. И второе решение, это как раз, опять же, можно похвастаться, это и про скут, и про коворкинги. Собирали решение для одного коворкинга. У них был скут по принципу NFC. То есть телефончик прикладываешь на входе, и тебя пропускают. То есть тебе не нужно еще одну карточку носить. Вот. И, блин, то есть мне кажется, что выход в эту ситуацию со скудами, да, или, в принципе, с доступом куда-либо ни было, он, ну, вот, единственных два нормальных момента решения. Телефон, который ты и так с собой возьмешь. Или лицо, которое тоже сложно забыть. Вот. Поэтому... Вот.
А что там по железной части? Потому что, ну, скут можно сделать на калькуляторе. Да? Там карточкой пиликнул, айтишник улетел,
да,
сравнился, поехал. Вся аналитика, насколько я знаю, она завязана все-таки на интернет и большой сервер, который где-то далеко это все прожевывает.
Ну, не обязательно прям большой, если мы говорим про лицевую часть, ну да, это сервер.
И не обязательно
это, конечно, не маленький контроллер, но с другой стороны, если мы даже возьмем вот скуда, самые дешевые там контроллеры, ну все равно ты сразу в 10-15 штук влетаешь. Но на 10-15 тысяч можно вполне взять системник, который позволит делать, например, то же самое.
Но только тебя больше не ждет прикол с программаторами, карточками, вот этим всем. То есть у нас, ну, скажем так, вот даже те там ребята, с которыми мы работаем, тот же этот самый скут, они его куда-то пытаются все равно там утащить, там, или в это облако, или еще куда-нибудь, чтобы удаленно что-то где-то можно было программировать.
А поэтому... он прям у себя в подсобочке-то это можно поставить?
А почему нет?
Кто тебе мешает? Я не знаю, я спрашиваю.
Нет, ну, конечно, можно, тут вопрос.
Это же классический комп, господи.
Да.
Понятно, я говорю, просто обычно вот вся эта аналитика, вот именно сама вот часть, где анализируется, да, это вот очень любят поставить, да, там где-то в облаке какой-то вот самый-самый главный мозг крутится, который уже на локальные объекты там говорит, окей, и не окей, что этой роже можно верить, пустите его.
Не, ну если мы, хорошо, если мы берем все-таки решение, которое мы стараемся предложить, конечно, это таким образом происходит. Только тогда для клиента они берут как сервис, в принципе, подключен, они не думают про закупку железа. Да, мы покупаем один, там, два мощных сервака, которые собираются в кластер для отказа устойчивости, но дальше-то они, по большому счету, вот эту свою большую стоимость начинают резать на энное количество бизнес-центров, клиентов и так далее. И таким образом отбиваются. Ну, то есть, как
просто классический шеринг. Просто меня тут смущает, например, да, вот банк большой, серьезный, все ходят, авторизуются по рожам. Вдруг человек-экскаватор делает ОИ, и все. Банк остался без модной авторизации, и никто никуда не может пройти, ну или наоборот,
слушай,
все везде.
Слушай, этот вопрос мы обсуждали еще на бизнес-завтраке про дата-центры, про то, что не надо думать, что если у тебя один вот в здании кабелем, то не надо думать, что у тебя есть резерв, да? Поэтому вот этот момент нужно продумать, конечно, сначала с точки зрения физики. И если у тебя на уровне физики ты забыл подумать, то вряд ли ты додумаешься до решения с Face ID, честно тебе скажу. То есть мы все понимаем, что из грязи и веток попробовать собрать прям отказоустойчивое решение и потом накручивать туда какие-то суперские современные сервисы, имеет ли это смысл, если ты всегда боишься человека с эскалатором, да? Ну вот, то есть тут именно разговор скорее про начинать с фундамента, я бы так сказал, и заканчивая крышей, а не пытаться сделать вау-крышу, при том, что у тебя треснул фундамент. То есть... Да, по факту, если ты плохо подумал о том, что или постеснялся у бизнес-центра или провайдера уточнить, сколько у тебя реальных вводов в здание и как они там географически, не географически разнесены, то, в принципе, сон будет менее спокойным в будущем, потому что, ну да, тебя могут волновать такие вопросы, как переукладка тротуарной плитки или еще чего-нибудь в таком духе. Так что по факту, да, можно смело бояться. Я бы так сказал, что...
Ну и это все-таки решение, на самом деле, ну, если вот прямой вопрос, ну, естественно, не для банков. Это решение максимально простое для упрощения жизни. То есть оно не должно закладывать с логической точки зрения, то есть перемещение, условно, внутри бизнес-центра, чтобы были идентификации, но... Если у тебя есть отсек с лежащими бабками, наверное, как бы стоит более подробно об этом подумать и не полагаться, не отдавать эту штуку на аутсорс. Ну,
то есть это, все-таки у себя в подходе делать.
Да, хорошо.
Хотя бы сервер по доступу вот к тому кабинету с деньгами.
Заказать как отдельный сервис, чтобы тебе ее преднастроили и закрою у себя ее в сети. Тогда другой вопрос. А если тебе придут люди, там, не знаю, с масками, какие-то воры, они же точно так же это вырубят, ровно потому что это у тебя там стоит. Но это дальше уже архитектура построения сети. Ну, а где мы храним там серваки с данными, с важными? У себя хранить? Или хранить где-то там? Вот та же самая история. Или, может быть, перемещать их туда-сюда, или еще что-то с ними делать. Это ровно об этом же речь. То есть мы сейчас стараемся все-таки найти некую простую процедуру для упрощения. Потому что там, если она будет работать для упрощения, там, наверное, сильно париться по поводу безопасности не нужно будет. Зачем? Вот просто дойти до кафе, да, он там идентифицировал, сходил там на парковку, посмотрел, она тебя вело-вело, и все, тебе просто.
Ничего, а то есть это решение про упрощение жизни, а не про повышение безопасности.
Это точно не повышение безопасности. Слушай, если мы говорим про безопасность, это, конечно, будут отпечатки пальцев, ага, совмещенные с глазами, еще с чем.
И мочу сдавать надо, кстати.
Это без анализа, да, я считаю, тоже нельзя пускать.
Слушай, ну, дыхание тоже
комфортел, вот в принципе, да, то есть сервисы, которые там пилятся на софте, или решения, которые собираются на физике, да, там, с колокейшенами, там, каналами разбросанной инфраструктуры, это в принципе все про упрощение, про отказоустойчивость, и в перспективе, чтобы тебе, а, было несложно, и, б, чтобы ты сохранял свои деньги и потом не считал, сколько у тебя стоит там час простой, там минута простой и так далее. То есть, и это, ну, как бы, скажем так, очередной проект, то есть, что речевая аналитика, да, это просто экономит время твоих руководящих единиц, да. Что Face ID, это опять же для твоей компании, для удобства там твоих сотрудников и тебя как руководителя в частности. Wi-Fi, это ровно та же самая история, которая там закрывает тебя перед законом одной рукой, да, и приносит тебе деньги другой рукой или повышает KPI. Это все про сохранение текущих денег, их приумножение и удобство для тебя в конечном счете. Так что внеочередные продукты, как бы призваны вот эти вещи решать, будут еще, скажем так, придумываться, реализовываться и с помощью наших партнеров и клиентов, и при их содействии, и самостоятельно. Так что будем в этом направлении все думать.
А конкуренции-то не боитесь? Вот сейчас посмотрят там за углом, что, о, нифига, они вот начали такую штуку продавать, там, я не знаю, в три дома уже внедрили, миллионы денег заработали, и все начнут сразу это лепить.
Мы не боимся конкуренции по одной простой причине. То есть никто из операторов, во всяком случае, не придерживается тех же догм, что придерживаемся мы. То есть мы, когда же заходили на рынок, он же был перенасыщен операторами связи. И нас выбирают ровно за то, что мы гибкие, удобные, быстрые и при этом достаточно технологичные. Все, и если мы дальше продолжим придерживаться этой же концепции, я думаю, что вряд ли нам что-то грозит.
То есть продукт...
Если это послушает отдел маркетинга, он просто попросит премию выпустить за такую фразу.
Слушай, тут просто, понимаешь, продукт...
Отдел маркетинга, да, где-то сейчас...
Где-то во Вьетнаме.
Где-то во Вьетнаме такой...
Какой же я молодец, да, в итоге. Вот, не, на самом деле продукты могут сделать такой же, да, или похожий, но... Второй комфортел-то они не сделают. Ну, как бы, положа руку на сердце. То есть у нас, пожалуйста, вот эти все компании по рынку, да, которые конкурируют, там, с нами, как сказать, мы конкурируем, которые с нами конкурируют. Они сделать то же самое могут. У нас есть там компании, с которыми мы пересекаемся в определенных там продуктах или решениях. Но, как бы, комфортел, это определенное количество сотрудников, да, и несложные бизнес-процессы без обязательной какой-то там сверхдлинной бюрократии и 8000 подписей. Хорошо, ну там, берем другого провайдера, и он там чуть покрупнее нас, и я банально там не могу позвонить человеку и спросить, там, вот я, допустим, знаю оттуда менеджера, я звоню, что мне нужно взять в аренду там какой-то ресурс, волокно. Я говорю, слушай, скажи мне, сколько стоит? Он говорит, слушай, наверное, столько, но я тебе этого не говорил. Я говорю, почему? Он говорит, официальный запрос, трали-вали, это пойдет к одним, к другим, к третьим, к пятым, десятым. Я не говорю, что у нас там это разгильдяйство, мы в курилке, да, эти вещи обсуждаем. Но у нас-то значительно проще. Я спалился, да?
Это, говорит, человек, который...
Который разгильдяйство в курилке, да?
Да, он приходит. приходит и час проводит сначала в курилке.
Не, помнишь его пламенную речь про коворкинги, что теперь это все серьезно? Никакой хипстоты.
Да, пойдем покурим. Ну это же уже пятый раз.
Ну, блин, обкашляем вопрос.
Да.
Блин, эти командчики, да.
Вот, ну, так что нет, как говорят, чего бояться? Мы пока не видели второго комфортела. Ну, или, может быть, есть такая компания, у нее там другие продукты, поэтому... Вот, в новых решениях все равно куда-то придется выходить, потому что сейчас нет де-факто ни одной компании на рынке, которая, там, не знаю, если мы говорим про какую-то рекламу или презентацию, где сидит человек, там, с пены у рта, трясет штепселем, что у нас самые лучшие провода, на этом как бы далеко не уедешь. По факту. То есть, да, конечно, собрать бы под всю эту физику грамотно и хорошо, и без этого никуда. Но если ты, кроме штепселя, предложить ни хрена не можешь, то как бы тебе и не место, наверное, на рынке. Так что вот так.
Это прекрасно. Спасибо ребятам за рассказ. Чувствуется так, рассказали душевное сознание дела, и за дело-то свое переживают.
Ну, стараемся, скажем так, без вот этого всего. Ничего, без переживания за конечный результат ничего качественного не получается. Поэтому будем думать, будем придумывать что-то новое.
Ну а мы со своей стороны, если что, зайдем еще поспрашиваем.
Заходите, спрашивайте, проверяйте, придумали мы что-нибудь, не придумали.
И обязательно график составить. Как раз на анализы сходить.
График ноу-хау.
Ладно, всем спасибо.
Пока.
Пока-пока.